Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: увидевшие закат кризиса, а также рост зарплат и внутреннего спроса в российской экономике, ее адаптацию к ценам на нефть. На фоне последних данных Росстата, показавших новое ускорение спада реальных доходов населения, и данных правительства о том, что годовой спад экономики в феврале оказался таким же, как и в январе, ежемесячный обзор российской экономики от экспертов Сбербанка представлялся весьма оптимистичным. Они полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние недавней девальвации рубля на рост внутренних цен уже иссякло, а восстановление и экономического роста, и реальных зарплат в стране может начаться еще в этом году. О факторах таких прогнозов мы говорим с главным экономистом подразделения корпоративного и инвестиционного бизнеса Сбербанка. Россия планирует занять в этом году на внешних рынках 3 миллиарда долларов для частичного покрытия дефицита бюджета. И до конца марта правительство намерено определиться, какие именно банки, российские и зарубежные, станут организаторами нового размещения суверенных российских еврооблигаций. Финансовые регуляторы сначала США, а потом и Европейского Союза рекомендовали своим банкам воздержаться от участия в этом размещении, отметив, что это противоречило бы целям, введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. И в начале марта в прессе появились сообщения об отказе некоторых американских банков, которым Россия направила предложение. А теперь сообщения об отказе якобы и некоторых крупных европейских банков. Однако вся история обрастает теперь целым рядом весьма любопытных деталей и возможных вариантов развития событий, которые мы и обсуждаем с аналитиком международного рейтингового агентства Standard & Poor's. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Увидевшие закат кризиса. Последняя статистика вряд ли располагала к подобным прогнозам. Росстат сообщил на этой неделе, что годовой спад реальных доходов населения в феврале вновь ускорился. Бедность населения – это в первую очередь проблема отсутствия экономического роста и лишь во вторую – социальных пособий и выплат, полагает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. На таком фоне последний ежемесячный обзор российской экономики, подготовленный экспертами подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, представляется весьма оптимистичным. Они полагают, в частности, что экономика уже адаптировалась к низким ценам на нефть, влияние недавней девальвации рубля на рост внутренних цен уже иссякло, а начало восстановления экономического роста, как и роста реальных зарплат в стране, не исключается еще до конца текущего года. О факторах таких прогнозов мы говорим с главным экономистом этого подразделения Сбербанка Евгением Гавриленко. В первом квартале повторяется ситуация начала прошлого года. Резкий спад рубля в январе вслед за ценами на нефть и последующий новый его рост. Но тогда девальвация вызвала стремительный взлет инфляции до многолетних максимумов. На этот раз ее ускорение оказалось минимальным. Вы полагаете теперь, что инфляционный эффект последней волны девальвации рубля, декабрь-январь, либо уже иссяк, либо вот-вот иссякнет. Почему?
Влияние на инфляцию, оно другое. В нынешнем период не было абсолютно никакой паники на рынках, ни на валютном, ни на потребительском рынке, в отличие от того, что происходило в декабре 2014-го, когда были такие панические опережающие покупки товаров длительного пользования, когда шла конвертация рублевых активов в доллары, то есть была повышенная волатильность, и все это транслировалось в гораздо более высокую помесячную инфляцию в декабре 2014 года, январь 2015-го, февраль. Вот это вот был период, когда инфляция резко повысилась. Сейчас совершенно другие масштабы, и мы видим, что рубль, в общем-то, наоборот, устойчиво укрепляется, даже при относительно низких ценах на нефть. Поэтому, конечно, вот этот эффект переноса и ослабления рубля гораздо более слабый.
Некоторые эксперты в Москве приводят примерно такие расчеты. Если в 2015 году ослабление рубля на каждые 10% добавляло 1% к текущим темпам роста внутренних цен, то теперь эффект этого переноса оказывается уже вдвое меньшим. 10-процентная девальвация прибавляет росту цен лишь 0,5%. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Это очень такие неустойчивые показатели. Действительно, сейчас эффект девальвации он гораздо более слабый по ряду причин. Помимо ослабление курса рубля. Кстати, сюда надо добавить эффект импортозамещения, которое все-таки за прошлый год так или иначе развелось, и значительная часть продукции, особенно вот в продовольственном сегменте, поступает уже от внутренних производителей. Это вот один из факторов, который стоит за снижением влияния курсовых колебаний на индекс инфляции. Ну и плюс есть масса других факторов, например, динамика денежной массы, политика центрального банка, динамика бюджетных расходов, финансирование дефицита бюджета и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот показатель курса рубля и инфляция, эта связь, это, в общем, только один из многих параметров.
Если допустить новый спад цен на нефть и, как следствие, новое ослабление рубля в 2016 году, то даже при нынешнем замедлении инфляции до 0,1% в неделю, то есть 6-7% в год, рост цен тут же вновь ускорится. Кроме того, он подвержен и сезонным колебаниям в течение года. Тем не менее, вы прогнозируете, что по итогам года она не превысит 8%, то есть, по сути, сохранится на уровне начала марта. Выходит, даже новое ослабление рубля, случись оно, уже не окажет на инфляцию особого влияния, по вашим представлениям.
Среди всех других факторов это еще была политика Центрального банка. Надо помнить, что в течение второго полугодия 2013 года, в течение всего 2014 года рефинансирование банков Центральным банком выросло в 5 раз. Это, конечно, гигантский вброс ликвидности в систему. Тогда были другие правила, существовал валютный коридор, который формировал определенные ожидания. И когда этот валютный коридор в конце 2014 года убрали, конечно, вот эта вот вся накопленная ликвидность в системе, она и на фоне вот снижения цены нефти, она как раз и обрушила рубль в большей степени, чем вот это произошло сейчас. Сейчас же вот мы, наоборот, в течение всего прошлого года видели уменьшение этого рефинансирования, то есть политика Центрального банка кардинальным образом менялось. Поэтому здесь совершенно другие эффекты. И надо, кстати, иметь в виду, что вот эта вот ликвидность, которая вбрасывалась в 2013-2014 году, она как раз и привела к повышенной чувствительности курса рубля к колебаниям цены нефти. Как только объем ликвидности стал уменьшаться, соответственно, уменьшилась эта чувствительность курса рубля. Соответственно, снижается и эффект вот этого переноса от слабого курса рубля на инфляцию. Поэтому, в принципе, тенденция к снижению инфляции, она просматривается. Хотя есть определенные риски, но это во многом тоже будет зависеть от политики.
Даже если нефть вновь дешеветь не будет, два фактора могут заметно повлиять на общий рост цен в России в 2016 году. Повышение акцизов на бензин с 1 апреля и очередная индексация тарифов ЖКХ с 1 июля. Как вы оцениваете их потенциальный вклад в общий рост цен в течение года?
Почему сейчас правительство делает индексацию в середине года, а не с начала года, как было там лет 5 назад? Потому что конец каждого года – это вброс в систему большого объема ликвидности из бюджета. Бюджетные расходы более чем 2 раза в декабре превышают ноябрьские. Соответственно, инфляционный потенциал, он резко возрастает в эти месяцы, поэтому каждый январь мы видели вот такое вот традиционное ускорение инфляции. И когда на это еще на искусственно раздутый спрос накладывалась еще индексация, конечно, влияние на общий уровень инфляции от индексации гораздо более серьезными, чем в летние месяцы, когда влияние на фоне роста производства продуктов питания сезонного, на фоне того, что нет резкого роста бюджетных расходов, доходов населения. Соответственно, вклад индексации в общий индекс цен, он стал гораздо менее чувствительным для системы. Поэтому я бы не видел каких-то новых факторов, да и, в общем-то, влияние на инфляцию, на июльскую, оно, в общем-то, минимально, несравнимо с тем, когда бывала индексация в декабре.
Говоря о неких дополнительных рисках, вы, видимо, подразумевали внутренние, а не внешние.
Вот эта низкая инфляция в январе-феврале относительно низкая, и в марте, это следствие того, что бюджетные расходы очень сильно отстают от графика. И дефицит за первые 2 месяца был минимальным. Но Минфину придется как бы догонять по расходам этот план, даже если они как-то там будут подкорректированы, урезаны. Но, тем не менее, дефицит бюджета в конце года, в 4-м квартале, я думаю, даже в 3-м, он начнет существенно увеличиваться. Это будет означать, в общем-то, повышение инфляционного давления на систему. То есть есть риски повышения инфляции не летом, не во 2-м квартале, скорее всего, и в самом конце года, когда вот основная масса расходов, скорее всего, хлынет в систему. Поэтому здесь, конечно, вот будущие инфляционные тренды во многом будут зависеть от того, что помимо Минфина будет делать Центральный банк в своей зоне ответственности.
А повышение акцизов на бензин с 1 апреля. Министерство финансов само прогнозирует, что это повысит розничные цены на бензин на 6,5-7%, а цена бензина, как известно, включается вжиться в цену чуть ли не любого товара.
Я не оцениваю это как существенное, потому что вот такого рода разовые индексации, если они имеют какое-то место, но на фоне ограниченного спроса, поскольку доходы населения и зарплаты растут довольно медленно, я бы считал этот эффект пренебрежимо малым.
Радио «Свобода. Экономическая среда». Напомним, на наши вопросы отвечает главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков. Вы полагаете, что российская экономика уже адаптировалась к ценам на нефть в 30-35 долларов за баррель, и потому можно ожидать возобновления ее роста уже в 2017 году. Что именно вы подразумеваете под такой адаптацией?
Если посмотреть на исторические ряды, национальные счета, другие макроэкономические показатели, мы видим, что экономика всегда адаптировалась, так или иначе, без рецессии, когда колебания цены нефти в среднегодовом выражении были где-то 20-25%. Даже 30% так или иначе были как-то перевариваемы. Но вот такие вот серьезные изменения, резкие, как, например, 45-50%, когда цена нефти падала практически вдвое, а именно так случилось в 2015 году, основной фактор не уровень цены нефти, а изменение цены нефти. Это вот то, что заставляет всех участников рынка ждать, а где же дно. И когда цена нефти долго не находит дна, вот в течение какого-то периода времени, экономическая активность тормозится, потому что действительно сложно принимать решения, когда неизвестно, где будет не только дно нефти, но, соответственно, где будет дно курса. В этом году, скорее всего, мы таких вот колебаний не увидим. И вот в этом смысле каких-то серьезных новых изменений в ожиданиях не предвидится.
Но это все же внешний фактор, а внутренние факторы, указывающие, как вам представляется, на адаптацию экономики?
Другой элемент адаптации – это то, что уже нет такого панического настроения к колебаниям курса рубля у большинства экономических агентов. И более слабый рубль, который мы видели в очередной раз в начале года, он по-прежнему поддерживает на хорошем уровне профицит счет текущих операций, которого вполне достаточно для обслуживания и погашения внешнего долга, о чем опасения были год назад. Это тоже стало одним из факторов неопределенности. Сейчас этого нет. Ну и, наконец, если посмотреть вот на самые последние данные, видно, что промышленность в годовом выражении, она уже растет. По крайней мере, в феврале небольшой рост обозначился, хотя вот в прошлом году в течение всего года был спад там, на 4-5-6% в зависимости от месяца. Сейчас появляются также и признаки, что и в других сегментах, например, очень хорошие в феврале результаты по строительству, которые тоже показывают в годовом выражении по февралю рост. В транспортном секторе и в сельском хозяйстве рост где-то от 3-4%. Это показывает, что в различных сегментах экономическая активность восстанавливается, и, в принципе, даже вот появляются шансы, что в зависимости, какая будет ситуация вот в ближайшие 2-3 месяца, вполне возможно, что мы можем выйти на положительные темпы даже и в конце этого года. По ВВП.
По вашим оценкам, спад внутреннего потребления в России уже близок к так называемому уровню поддержки, и уже во втором полугодии, если нефть не упадет ниже 30 долларов за баррель, может начаться его восстановление. На чем основаны такие прогнозы? Ведь пока динамика и реальных доходов населения, и инвестиций предприятий в собственное развитие к такому оптимизму явно не располагают.
Я бы здесь начал с того, что статистики инвестиций мы не увидим еще несколько месяцев. С этого года прекращаются месячные публикации. Более того, существенно поменялась методика расчета инвестиций. И, наверное, первые данные по инвестициям, это будет только квартальная статистика, она будет не помесячной. Мы увидим их где-то в мае, не раньше. По инвестициям можно судить косвенно о показателях строительства, о производстве товаров инвестиционного назначения. И есть шансы на то, что одним из таких факторов роста, не локомотивом, наверное, еще рано об этом говорить, но фактором роста будет все-таки оживление инвестиционной активности. Видно, что, допустим, производство ряда товаров инвестиционного назначения, оно по тем же январским, февральским данным, оно вышло в плюс. Речь идет о грузовиках там определенного назначения, о некоторых других товарах, типа станков и так далее, и так далее. То есть какие-то признаки такого оживления есть. Но это вот инвестиционная часть внутреннего спроса.
Но инвестиционный спрос обеспечивает не более четверти общего объема российской экономики, тогда как потребительский спрос – это более половины объема ВВП. И этот спрос резко сократился из-за упавших доходов населения.
Что касается потребительской части, то тут, конечно, раньше, чем до конца года, не следует ожидать никакого оживления, потому что очень сильные, во-первых, эффекты базы, но будет такой вот постепенное улучшение ситуации, ведь на самом деле товарооборот розничный, который падал двузначными темпами по официальным данным в конце прошлого года, во втором полугодии в частности, сейчас снижение розничного товарооборота, оно уже минимальное, это там 3-4-5%. Я думаю, что вот 3-4% это то, что мы увидим в минусе во втором квартале, а к концу года это может уже близко к нулю быть. Поэтому потребительская часть, она будет в минусе, но вот инвестиционная часть будет в плюсе.
Чтобы спад розничной торговли, как вы предполагаете, к концу года остановился, необходимо, чтобы и реальные доходы населения перестали падать. Пока они продолжают сокращаться высокими темпами, чему, правда, в немалой степени способствует относительно высокая база соответствующих месяцев прошлого года, когда темпы этого спада были в 2-3 раза меньшими.
Когда мы смотрим на статистику реальных доходов и реальных заработных плат, ну, во-первых, это функция инфляции, которая тоже очень нестабильная, очень сильные эффекты базы. И другой вот момент я хотел бы подчеркнуть. Наверное, не стоит обращать серьезного внимания на статистику реальных располагаемых доходов, потому что здесь вот есть определенные тонкости, например, продажи валюты, продажи других активов. Она очень делает этот показатель волатильным. И, наверное, с точки зрения понимания того, что происходит в целом с доходами населения, правильнее смотреть все-таки на такой показатель, как динамика реальной заработной платы. А здесь вот мы как раз видим снижение довольно умеренное на 3-4%, которое, в общем-то, совпадает с динамикой оборота розничной торговли. Это лучше, чем то, что мы видели в прошлом году, и есть такое вот плавное инерционное улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве главный экономист подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Евгений Гавриленков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. До конца марта Министерство финансов России намерено решить, какие именно банки и финансовые компании организуют в этом году размещение на внешних рынках нового выпуска российских гособлигаций, так называемых евробондов, впервые за последние 3 года. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита госбюджета 2016 года. Напомним, предложения были разосланы еще в начале февраля 28 потенциальным участникам из 10 стран мира. В начале марта стало известно, что власти США рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского госдолга, отметив, что это противоречило бы целям, введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. Спустя 2 недели подобную рекомендацию получили от Брюсселя и банки Европейского Союза. Формально на само правительство России западные финансовые санкции не распространяются, однако западные финансовые регуляторы опасаются, что привлеченные на внешних рынках займы могут быть использованы для поддержки российских компаний, подпавших под санкции. В четверг на этой неделе американская деловая газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на собственные и неназванные источники, что от участия в размещении новых российских еврооблигаций якобы отказались вслед за американскими и некоторые крупные европейские банки, в том числе и один из тех, которые принимали участие в их последнем размещении осенью 2013 года, то есть почти за год до введения западных санкций. Общий объем их выпуска составил тогда примерно 7 миллиардов долларов, как и годом ранее. Объем планируемого теперь выпуска – 3 миллиарда долларов, определен госбюджетом на 2016 год по статье «Внешние заимствования». Для сравнения, крупнейшая частная нефтегазовая компания мира, американская ExxonMobil, провела 29 февраля крупнейшее в истории этой индустрии размещение корпоративных облигаций на сумму 12 миллиардов долларов. И первый вопрос, который напрашивается, а может ли Россия в принципе организовать такое размещение, в общем-то не столь уж и крупное по меркам долгового рынка, силами только национальных банков? Или у них для этого может просто не хватить собственного присутствия на международных рынках? Чтобы прояснить эти и некоторые другие детали планов предстоящего размещения новых российских еврооблигаций, мы обратились к заместителю директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карену Вартопетову.
Если вы посмотрите на историю размещения евробондов российских эмитентов, не только суверенного эмитента, но и корпоративных, банковских, то всегда при размещении участвовали международные инвестиционные банки. То есть российские тоже участвуют, но идут в консорциуме с другими крупными инвестбанками, американскими и европейскими. Это связано с тем, что все-таки доступ к базе инвесторов у западных инвестбанков гораздо шире, чем та база, с которой работают российские банки. Связано и с более высоким уровнем развития рынков капитала, и с большей, так сказать, историей работы на этих рынках. Поэтому всегда российские банки, с одной стороны, и участвуют в сделках, но идут в качестве младших партнеров. Более того, вот доступ к важному классу инвесторов, институциональных инвесторов, пенсионных фондов западных, тоже есть в основном только у западных банков. Поэтому в данном случае российские банки, конечно, могут попробовать своими силами, но вот спектр и база тех инвесторов, с которыми они будут работать, будет, конечно, гораздо уже, чем у международных банков.
По сообщению газеты Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, зарубежные банки якобы предлагают России провести это размещение не в долларах, так как в этом случае расчеты по ним должны будут проходить через Соединенные Штаты. Что в принципе здесь имеется в виду?
Собственно, как и любой представитель денежных властей, США будут контролировать ту валюту, которую они имитируют. Поэтому все транзакции долларовые, они так или иначе видны финансовому регулятору США. И поэтому любые транзакции, вот, которые банки будут проводить, допустим, санкционными компаниями, они, если они будут в долларах, будут видны вот регулятору США. Я думаю, что вот об этих рисках идет речь.
При этом некоторые собеседники газеты полагают, что если Россия разместит свои облигации не в долларах, итоги такого размещения могут оказаться более скромными, чем предполагаемые пока 3 миллиарда долларов. Почему так ставится вопрос? И, кстати, по этой логике и в евро их также размещать не стоит.
Я думаю, что сам объем размещения 3 миллиарда долларов, он такой небольшой, что там в любой валюте разместить его будет, в принципе, по силам. Другое дело, что основные вот инвесторы, которые приобретают суверенные облигации, они, конечно, оперируют в долларах и в евро, и находятся в еврозоне и в США. В этом смысле выбор другой валюты или выбор других стран для размещения, ну, это всегда связано с определенным сужением базы инвесторов и чуть меньшим интересом, что ли, инвесторов. Поэтому это как бы две общепринятые валюты, и я думаю, что вот об этих рисках идет речь, когда говорят, что альтернативная валюта евро и доллару, она может представлять какие-то риски. Но я подчеркну, что как бы объем размещения вот этого выпуска 3 миллиарда не такой большой, чтобы эти риски сыграли такое большое значение и привели к гораздо меньшему объему размещения итоговому. Если в целом смотреть на рынок размещения евробондов суверенных, то как минимум 70% в мире происходит в евро и в долларах.
Уже в пятницу в газете Wall Street Journal появилась новая публикация на ту же тему, открывающая новые любопытные подробности. Оказывается, зарубежные инвесторы могут и невольно стать покупателями новых российских еврооблигаций, если эти бумаги по ряду формальных признаков будут включены в базовые для рынка суверенных облигаций развивающихся стран индексы, в первую очередь индексов американского банка JP Morgan Chase. А трем главным из этих формальных требований, отмечает газета, российские облигации вполне удовлетворяют. Как понять этот механизм невольного участия в размещении?
Многие крупные пенсионные фонды западные инвестируют строго по определенным инструкциям, которые подразумевают инвестиции в зависимости от уровня рейтинга, а также от попадания облигаций в определенные индексы. И это инвестирование, оно происходит относительно автоматически, но и достаточно по формальным и строгим критериям. Думаю, что вот, наверное, какая-то часть активов пенсионных фондов может быть инвестирована просто по формальному критерию наличия этого российского евробонда в индексах, о которых вы говорили. Моя гипотеза такая.
Допустим, вариант, что Россия решит в итоге отказаться пока от нового размещения своих еврооблигаций. Тем более, что 3 миллиарда долларов вроде немного по сравнению даже с одним только резервным фондом. Это около 50 миллиардов долларов по состоянию на начало февраля. Тем не менее, эти 3 миллиарда долларов уже заложены в госбюджет 2016 года для частичного покрытия его дефицита. Значит, и эти деньги придется тогда брать из резервного фонда. Но, скажем, с точки зрения рейтингового агентства, сколь в целом негативно такое развитие событий для общей оценки кредитоспособности России как суверенного заемщика в нынешней ситуации? Негативное в том смысле, что внешние долговые рынки оказываются для нее, по сути, закрытыми, хотя формально, вспомним, западные финансовые санкции на заимствование государства российского не распространяются.
Доступ или закрытие внешним рынком – это уже фактор, который учтен в нашем текущем суверенном рейтинге. Поэтому я бы сказал, что вот проведение этого размещения, либо его отмена, не повлияет каким-то сильным образом на суверенный рейтинг. Эти риски уже учтены в текущем уровне рейтинга. Другое дело, что объем 3 миллиарда очень небольшой в сравнении с даже плановым дефицитом федерального бюджета на этот год. Он составляет где-то 30 миллиардов долларов. Вы понимаете, что это очень небольшая сумма на фоне необходимого финансирования для покрытия дефицита бюджета. Большая его часть, опять же, по текущему закону, будет профинансирована из резервного фонда. Поэтому вот здесь этот евробонд, он не сыграет какой-то серьезной роли фискальной, но важность его заключается в том, что, выходя на внешние рынки суверенным евробондом, Российская Федерация задает некоторый ориентир для внешних займов других заемщиков, банков и корпоративных заемщиков. Вот в этом смысле этот бонд относительно важен. Но в смысле фискальных целей, конечно, его роль не так высока.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов. Еще в начале марта, когда стало известно о рекомендации властей США американским банкам воздержаться от участия в размещении российских облигаций, министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут ли в нем участвовать американские банки, и я уверен, что мы займем 3 миллиарда долларов одним траншем». Конец цитаты. Положительный ответ на наше предложение выступить в роли агентов по размещению евробондов уже дали достаточное количество зарубежных банков, пояснил тогда же руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов Константин Вышковский. При этом он уточнил, что среди них есть как европейские банки, так и американские. А отвечая на вопрос журналистов о сроках обнародования решения, какие же именно банки станут организаторами размещения, он заявил: «Это точно будет в марте». И вот март уже на исходе. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org, вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!